В июне 1988 года Советский Союз праздновал тысячелетие крещения Руси. За несколько месяцев до этого Михаил Горбачев принял в Кремле патриарха Пимена, и они вместе утвердили программу празднований. Перед празднованием стали возвращать монастыри, в том числе Оптину пустынь. Передали мощи святых, которые до этого хранились в музеях Кремля. Основные торжества, которые начались с Поместного собора, проходили в июне. Поместный собор канонизировал новых святых, включая Дмитрия Донского, Андрея Рублева и Ксению Петербургскую. Самые большие празднования происходили в Троице-Сергиевой лавре, в Даниловском монастыре и в Богоявленском соборе в Елохове. Это в тот момент был кафедральный собор. Вариантов, почему все это случилось, несколько, и точного ответа нет ни у кого. Возможно, повлияла инициатива ЮНЕСКО. Организация решила отметить тысячелетие принятия христианства Русью. И вполне вероятно, что Советский Союз не хотел портить международный имидж. Еще, например, есть в целом правдоподобная, хоть и конспирологическая версия, что КГБ к тому моменту понимали, что коммунистическая идеология себя исчерпала. И нужно найти что-то еще, на чем может держаться государство. Так или иначе, это был переломный момент для православной церкви в России. Предыдущие 70 лет как будто бы обнулились. Началось церковное возрождение. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». Давайте попробуем для начала резюмировать, что мы с вами поняли за предыдущие 9 эпизодов. За весь советский период политика власти по отношению к разным религиям была разной. Она отличалась и во времени, условно, хрущевские 50-е были строже перестроечных 80-х. Она отличалась и по отношению к разным конфессиям. Она, что важно, отличалась территориально. Так сказать, на местах, в разных республиках, судьба, скажем, мусульман могла отличаться. Это, наверное, главное, что мы хотели бы донести. Не было какого-то идеологического монолита, и государство не было отлаженной машиной, а результатом разнообразных решений разных людей. Вот как об этом говорит доктор исторических наук, ассоциированный сотрудник Ратгерского университета Тимур Мухаматуллин. Вы уже слышали его в эпизоде про традиционные верования и советскую национальную политику.
Мы действительно склонны воспринимать Советский Союз как такую целостную единую машину, управлявшуюся сверху донизу лично из условно-сталинского кабинета. Вот эти теории тоталитаризма, я скажу честно, отношусь к ним скептически, они очень способствуют такому взгляду глобализирующему и, с одной стороны, лишающему людей субъектности, то есть оно делает советских людей совершенно лишенными какой-либо собственной воли и субъектности, и, с другой стороны, абсолютно игнорирующие местные разнообразные местные особенности, это правда. Опять-таки, когда я говорю, что я скептически отношусь к теории тоталитаризма, не означает, что я считаю, что Советский Союз был прекрасным местом для жизни. Ну, скажем так, критика тоталитаризма не отменяет того факта, что десятки миллионов людей пострадали от советской власти в том или ином виде. Но действительно это правда, что существовало множество местных особенностей. Да, если даже посмотреть на это чуть шире, за пределами Советского Союза, например, в социалистической Польше, костел продолжал играть огромную роль, несмотря на то, что как бы, польское государство формально было светским и атеистическим. Но никому не приходило в голову закрывать костелы и устраивать там склады с картошкой. И, безусловно, была определенная динамика внутри вот советской власти. Опять-таки, мы тоже говорим о послевоенном периоде, как о некотором единстве. Она там все было чрезвычайно сложно. В 50-е, в конце 50-х годов было новое наступление на религию, хрущевское наступление. Особенно пострадал от этого, кстати говоря, ислам. Мы пострадали от этого мусульмане, от этого. А потом в 70-е годы действительно это все переживает новый подъем. И к разговору о, конечно, изобретенных традициях, война в Афганистане и встреча советских людей с другим исламом, не таким исламом, который исповедовали даже в Центральной Азии, не говоря уж про Южный Кавказ и про, ну, про Кавказ в целом, и особенно про Поволжье, он очень сильно повлиял на советское общество. В еще большей степени на постсоветское общество повлияла возможность для молодых людей-мусульман уехать учиться в Саудовскую Аравию, в Египет. И они привезли оттуда ислам, который, конечно, не традиционный, для, ну, не тот ислам, который исповедовали их родители и дедушки, и бабушки в том же самом Поволжье и на Кавказе. Но это правда, что локальные динамики могли быть очень своеобразными. Действительно, где-то даже на уровне района, возможно, кто-то мог сказать, да, окей, пусть будет, а кто-то мог рьяно выполнять директивы партии правительства. Моя спекуляция была бы, что, например, особенно в Армении, где исповедание армянской христианской веры является большой частью идентичности, отношение к местной церкви было более лояльным, чем, например, в России или в Молдове, или в Украине.
Но понятно, что основными векторами при работе с религиями для советской власти была либо инструментализация, что отчасти успешно произошло с Русской Православной Церковью, либо репрессии, либо игнорирование, если религия не была достаточно распространена, чтобы привлекать внимание власти. И в то время как православие, как вера, существовало в разном виде, мы с вами обсуждали катакомбных христиан и вообще подпольные формы жизни верующих, Русская Православная Церковь все-таки была подчинена государству. Более того, можно сказать, что Русская Православная Церковь, как институт, была создана Сталином. До 43-го года даже названия такого не было. До этого использовались Российская Православная Церковь, Греко-Восточная Российская Церковь и другие. И вот эта предыдущая церковь, по сути, закончилась со смертью патриарха Тихона в 1925 году. А дальше то, что мы обсуждали в предыдущих эпизодах. Заместитель патриаршего местоблюстителя, вот такая удивительная должность, Сергий, встает на путь лояльности государству, чтобы сохранить церковь. Распространяет декларацию, в которой он приветствует успехи советского правительства. И в 43-м году Сталин разрешает избирать патриарха вот для этой новой русской православной церкви. И им становится Сергий. К чему я об этом? К тому, что допустимо сказать, что церковь несколько раз обнулялась, начиналась заново. И так же, как церковь советского периода не обязательно считать продолжением церкви времен империи, так же церковь после распада СССР не обязательно считать прямой наследницей РПЦ Сталина. Хотя, безусловно, какие-то элементы сохранились. Но вернемся к тысячелетию крещения Руси. Рассказывает журналистка, кандидат филологических наук Ксения Лученко.
Знаете, ну это да, это был действительно переломный момент. Просто сейчас не очень понятно, почему это все случилось. Есть разные версии на этот счет. Но одна из таких основных, что ЮНЕСКО в 87-м году решила, что надо отметить вот это вот тысячелетие принятия христианства Русью, вот, ну, как культурное событие, да, и вроде как решили, что надо соответствовать, что нельзя это отдавать западным структурам, ну, и так далее. Вот, поэтому, соответственно, версия, да, общепринятая, что церковь-то начала готовиться там к этому тысячелетию еще там в 83-м, что ли, году, но это планировалось как такое локальное церковное событие. Вот таким церковно-государственным оно стало только вот после того, как в 87-м году ЮНЕСКО решил это отпраздновать, ну и, соответственно, государство тоже обратило на это внимание. Вот. Но реально, конечно, все равно не очень понятно, что еще там в середине 80-х там отца Александра Меня таскали в КГБ чуть ли не каждую неделю, и вообще он как бы ждал, что его посадят, и вообще ситуация была гнетущая, посадили там многих диссидентов, и еще там в 80-м году выслали христианских феминисток, там Горичеву, Вознесенскую, Крахмальникова сидела, Зоя еще вот, ну, буквально в середине 80-х, их всех стали выпускать, вот Сандра Рига выпустили в 87-м году, такой тоже христианский диссидент. И вдруг что-то случилось, и уже Горбачев принимает Пимена, патриарха Пимена в Кремле и разрешают впервые за 70 лет построить храм в Москве. Это такой большой храм, который мы сейчас совершенно не помним, да, но реально это вот в Орехово-Борисово храм Троицы Живоначальной. Он был построен в честь тысячелетия крещения Руси. Это был первый храм, который новый в территории Советского Союза был построен после 70 лет государственного атеизма. Вот, поэтому на самом деле, конечно, убедительных версий, почему это произошло, их не очень много, видимо, потому что никто не потрудился взять интервью и поговорить, на это я сейчас и к себе обращаю претензию, да, с теми государственными деятелями, которые имели к этому некоторые отношения, там, с председателем Совета по делам религии тогдашним, и прочими людьми, но, с другой стороны, силовые структуры, как всегда, ничего никогда не комментировали, вот, поэтому у нас остаются только версии, вот, есть версия, что вот этот дряхлеющий коммунизм переставал быть государственной идеологией, и там, допустим, КГБ, силовые структуры, опять же, чувствовали, что что-то происходит, что уже эта структура шатается, и хотели какое-то новое содержание. Вот, например, можно взять православие и опять его как бы продвинуть, ну, как бы заместить коммунизм православием. Ну, собственно, многие до сих пор так и продолжают отчасти. То есть я думаю, что все эти версии имеют основания, и они просто все совпали. Вот. Но, тем не менее, вот случился этот переломный момент, который считается началом so-called, да, так называемого церковного возрождения. Но и действительно после этого там вернули монастыри, да, Оптину пустынь отдали, Толгский монастырь отдали, это Ярославская область. первые монастыри, которые были возвращены церкви в преддверии этого тысячелетия, с них как бы началось возрождение. Вот, ну и так далее. Дальше церковь стала на короткий период свободной, действительно. А вот, но недолго это все продолжалось.
Это был действительно короткий момент свободы, который по времени совпал с духовными поисками советских людей, о которых мы говорили. Конец 80-х, начало 90-х – момент, когда людям хочется перерождения, хочется чего-то нового, не советского, в том числе в духовном плане. Тут важной фигурой был отец Александр Мень. Он печатался в самиздате, проповедовал, был очень популярен среди интеллигенции и диссидентов и повлиял на то, что тысячи человек пришли к вере. И вот этим моментом свободы ему тоже удалось воспользоваться. Например, он смог читать публичные лекции.
80-е и 90-е были очень разные течения и направления, и очень разные настроения, и все как бы очень быстро менялось, поэтому тут трудно говорить, что... Ну, отец Александр Мень — это вообще отдельная история, он не боролся с государством, скажем так, потому что он считал, что проповедь Евангелия сама по себе достаточно радикальна, чтобы нуждаться еще в каких-то дополнительных политических разъяснениях. Он занимался проповедью, и он, вот как раз воспользовавшись этим окошком, которого он застал всего 2 года, как раз стал активно очень проповедовать, и его везде звали, он никогда никому не отказывал, организовал этот общедоступный университет на Волхонке, он тогда находился, там, где сейчас, кажется, галерея Шилова.
Но осенью 1990 года отец Александр Мень был убит. До сих пор неизвестно, кем и почему. И это тоже был в некоторой степени символ момента, что вот эта новообретенная свобода довольно быстро начала сворачиваться.
Ну, конечно, был лекторий просто, да, но он имел шансы потом стать университетом, если бы отец Александр не был убит. Вот, он так-то просуществовал потом еще долгие годы, но, конечно, это формат скорее лектория. Он стал ходить в школы, вот в 67-й московской школе была первая школа, куда пришел тоже священник. Вот это был отец Александр Мень, и многие школьники, которые, ну, некоторые, да, которые ходили на его уроки, потом попали на его похороны, да, и это такое до сих пор какое-то воспоминание существенное для людей, которые даже потом в церковь не ходили, но... Это важная такая, ну, такая реперная точка, да, в юности. Он начал социальное служение в Российской детской клинической больнице, то есть, собственно, у истоков, собственно, благотворительности, вот всей этой большой, огромной благотворительности, прежде всего, там, фонд «Подари жизнь» оттуда вырос, там, вот эта больница Димы Рогачева, куча всяких инициатив, то есть, собственно, вся эта русская благотворительность, она началась с того, что Александр Мень почти случайно, потому что у него один из прихожан работал медбратом, и оказался в этой ужасной, чудовищной детской больнице. Но она была чудовищной в том смысле, что там было страшно просто. Эти бетонные стены, запах столовки, несчастные абсолютно дети, потому что туда со всей страны свозили уже, ну, практически неизлечимых детей. И там горе, беспомощность, бытовые унижения. И он вот все это увидел и начал, соответственно, создал эту, ну, группу милосердия, которая туда начала ходить. И с этого все началось, да, не с какой-то там Чулпан Хаматовой, которая была существенно позже. Вот, это удивительно, что это все случилось за 2 года, да, поэтому отца Александра мы сейчас трогать не будем, это вообще уникальная вещь, вот эта его община и его деятельность и так далее. А так, ну, просто были брожения, да, то есть люди были разные, сразу нашлось большое количество каких-то монархистов, да, в том числе православных, в обществе память были там какие-то свои батюшки, отец Дмитрий Дудко, который был известнейшим таким диссидентским священником, но потом с ним произошла драматическая история, он в 80-м году публично покаялся, в начале 90-х он был убежденным таким сталинистом, там расцветало все, начиная от самых как бы таких проевропейски настроенных, на там сближение с католиками, с протестантами, все что угодно. При этом хлынули эти самые протестанты, которые стали привозить всякие пролайфовские, например, агитационные материалы. И то есть там вот эта консервативная смычка, она тоже тогда началась. В общем, там было очень много всего, просто это был такой краткий период, он очень плохо изучен. Как ни странно, это было сравнительно недавно, осталось много печатных материалов, еще живы те, кто могут это хорошо рассказывать. Но именно об этом, вот таких вот связанных нарративов довольно мало. То есть и научных исторических исследований немного, и, собственно, каких-то журналистских, публицистических, в общем, тоже не очень много, поэтому мы можем по каким-то фрагментам что-то реконструировать.
Затем распад СССР. И поначалу казалось, что церковь может оседлать вот эту новую волну свободы и стать полноценной, независимой общественной и политической силой в стране. Переломным моментом здесь стал путч 93-го года. Патриарх Алексий, который реально опасался гражданской войны, попытался усадить две стороны за стол переговоров. Но из этого ничего не вышло.
Лично у меня, да, патриарх Алексей, несмотря на то, что он, конечно, был таким советским иерархом, конечно, он тоже имел там связи со спецслужбами, и он много чего наворотил за время своего правления, что, в общем, вызывает у нас, мягко скажем, вопросы. Все равно очевидно, что нет такого, что вот он был хороший, а потом пришел плохой Кирилл. Но, тем не менее, вот именно из-за того, что он ассоциируется с этим временем Возрождения, что он все-таки был доступен, то есть с ним можно было разговаривать хоть как-то, да, ну не то чтобы каждому, но во всяком случае, то есть он и заблуждался по-человечески, знаете, вот как Ельцин. Ужасные ошибки, но человеческие. А вот у него тоже, ну, конечно, там было много сделано, там вот вся эта история с отцом Георгием Кочетковым, хотя я к нему тоже не испытываю каких-то особых симпатий, но сделано это было чудовищно. Все это попытки вот этих систем сдержек и противовесов, которые в итоге оказывались на руку фундаменталистам и государственникам, ну, в общем, все это было. Но при этом он был человеческий человек, тем не менее. И он все-таки был по происхождению своему не советским. Он вырос в свободной Эстонии между войнами. Он был включен в эту эмигрантскую жизнь. Он рос среди людей, у которых не было вот этого советского менталитета, и которые, наоборот, ну, как бы пытались сохранить вот эту культуру, в том числе и лучшее, там, что было в православных традициях. Вот. Но потом уже произошло все то, что произошло. И для него было важно вот это примирение с зарубежниками. По какому бы сценарию оно в итоге не состоялось, допустим, тоже это было несколько ошибочно в итоге реализовано. Для него это была какая-то вот символическая веха, да, что он действительно верил в то, что можно преодолеть вот это наследие коммунизма и что-то там построить новое. А для него было ужасным шоком то, что случилось в 1993 году, когда во время этого кризиса он, во-первых, реально, опять же, по-человечески совершенно испугался, что сейчас будет гражданская война. И это видно, если посмотреть, почитать, что он тогда говорил в эти дни. Но и он пытался, ведь часть, ну, собственно, мирный переговор, попытка мирных переговоров была проведена в Даниловом монастыре при посредничестве патриарха Алексия. И эти мирные переговоры между ельцинской властью и теми, кто забаррикадирован был в Белом доме, они не увенчались успехом. То есть они еще продолжали переговариваться, на улицах Москвы уже начали стрелять. И говорят, что у него тогда случился инфаркт. Ну, по крайней мере, какая-то проблема со здоровьем у него тогда была. То есть, ну, какой-то сердечный приступ был. И вот это для него, в общем, мне кажется, сломало. То, что он пытался поучаствовать в истории, он пытался вот что-то так... То есть, у него была какая-то личная миссия в тот момент, что он сейчас примирит враждующие стороны. И при этом был страх гражданской войны очень сильный. Именно кровопролитие. И он не смог. И ничего не получилось. И как бы церковь оказалась не важной третьей общественной силой, вообще, ну...
Ничего не вышло. У церкви оказалось недостаточно влияния, чтобы стать третьей общественной силой. И тогда она снова обратилась к государству и была готова подчиниться. Это оказалось взаимовыгодное сотрудничество. Православная церковь получала преференции и оставалась главным религиозным институтом в стране, а православие — главной религией. А государство получало идеологическую скрепу. Знаковым было открытие Храма Христа Спасителя. Строительство поддерживал лично Лужков. И храм стал не только новым кафедральным собором, но и главным государственным храмом. Тут отпевали многих политических деятелей, вроде самого Лужкова или Бориса Ельцина. Тут есть знаменитый зал церковных соборов, который формально долго принадлежал Москве. И в нем проходили в том числе просто светские мероприятия. В начале 2000-х, с приходом к власти Путина, связка церкви и государства особенно усилилась. Во-первых, положение церкви менялось в лучшую сторону. В нее приходили новые возрастные социальные группы. Все больше людей воцерковлялись. Ее авторитет увеличивался. А во-вторых, режим Путина сразу начинался как консервативный, как режим стабильного времени. И религиозная составляющая тут была важна. Можно вспомнить конспирологию про тысячелетие крещения Руси и КГБ, осознавшее, что коммунизм – отмирающая идеология, и для поддержания государства нужно что-то новое. Ну и дальше приход патриарха Кирилла в 2009-м, выступление Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, которое вскрывает, насколько консервативной успела стать церковь. Путин подписывает закон об оскорблении чувств верующих. РПЦ изолируется и разрывает отношения с многими другими православными церквями в 2018 году и дальше. Мы не будем пересказывать вам, что происходило уже в российский период. Все-таки подкаст был про Советский Союз. Важно, что сегодня мы пришли к тому, что РПЦ снова, по сути, Министерство религиозных дел. И всю репрессивную политику государства, консерватизм, а главное войну в Украине, патриарх Кирилл и РПЦ полностью поддерживают. Но тут, наверное, есть еще один важный момент. Не стоит лишать Русскую Православную Церковь агентности. Она не была просто марионеткой в руках власти. На каждом шагу принимались те или иные решения по тем или иным причинам. Будущий патриарх Сергий верил, что лояльность спасет церковь, и вместе с духовенством шел на это осознанно. Празднование тысячелетия крещения Руси с Горбачевым тоже было выбором. Соединение с властью в 90-е, символ которого стал храм Христа Спасителя, тоже. Об этом говорит религиовед и историк Константин Михайлов. Его вы тоже слышали в эпизоде про традиционные верования.
И я бы сказал, что дело не в том, что церковь хочет сливаться, а в том, что в последние десятилетия, где-то, ну, по крайней мере, с 2012 года, а может быть, в чем-то даже и раньше, политика государства стала настолько выгодной для Русской Православной Церкви, что слияние, ну, естественным образом напрашивается. Не столько церковь подстроилась под государственную политику, сколько государство подстроилось под политику церковную по разным причинам. И чем консервативнее становится государство, тем комфортнее для церкви сотрудничество с ней. Фактически мы видим, что уже там лет 6-7 назад речи Путина включали в себя пассажи, как две капли воды, напоминающие выступление патриарха. К настоящему моменту сращения это стало просто совершенно естественным. Поэтому нельзя сказать, что у Русской Православной Церкви вовсе нету своих интересов. Даже нельзя сказать, что Русская Православная Церковь вовсе никогда не вступает в какие-то конфликты с государством. Вы можете вспомнить, например, первые месяцы ковида, когда государство закрывало церкви, а церковь, естественно, этому противостояла. Это был канун Пасхи, да, Страстная неделя. Вспомните, что в Петербурге губернатору пришлось грузовиками перегораживать вход в кафедральный собор. Ну, всякое, вообще говоря, бывает на самом деле. Говорить о какой-то идентичности интересов церкви и государства нельзя. Но поскольку в 99% случаев государство делает аккуратно именно то, что хочется получить у Русской Православной Церкви, а Русская Православная Церковь в ответ, в общем-то, ничего не должна делать государство, потому что государство от церкви реально практически ничего не получает. Ну, формальную поддержку, как бы, и все. Влияет ли она как-то там на электорат, например? Очень вряд ли, да, никаких доказательств того, что там выступление патриарха оказывает на электорат, хоть какое-то влияние у нас нет. Ну, если, например, государство от церкви, церковь ничего не должна делать и получает все, что ей хочет. Ну что ж, я не сотрудничаю с государством в таких обстоятельствах. Тогда было странно, если бы они отказались, верно? Вот такая вот, скорее, ситуация.
Насколько вот это сотрудничество церкви и власти выросло из того, что было в империи и из советского периода? И главное, насколько это было неизбежно? Пока мы работали над подкастом, мы несколько раз сталкивались с мнением, и оно касается не только РПЦ, кстати, что возрождение религии после 90-х не стоит считать прямым продолжением прошлого. Если вы помните, так говорил еще Альфред Бустанов в эпизоде про ислам, что не стоит новый ислам в России считать продолжением того, что было, например, в империи. Это максимум реконструкция, а скорее вообще что-то совершенно новое. Вот и православие это тоже касается. На самом деле, хотя это вообще тема для отдельного подкаста, весь современный консерватизм и традиционализм — это своего рода постмодернистский косплей, лишенный старого наполнения. Консерватизм как будто бы невозможен в современном мире, но по тем или иным причинам имитировать его выгодно. Слово Ксении Лученко.
Знаете, вот с одной стороны, очень тоже люблю копаться во всех этих исторических сюжетах, потому что они, правда, очень увлекательны еще и просто именно как сюжеты, да, помимо самой исторической составляющей, которая нас помогает что-то проанализировать, провести аналогии и так далее. Но, с другой стороны, вот это постоянное выискивание прецедентов и аналогий, мне кажется, оно нас заводит куда-то вот перед моими глазами сразу стоит Путин с карты Украины 17 века, в смысле, с карты 17 века, на котором не было Украины. И невозможно все время говорить, что если чего-то не было в истории или чего-то было в истории, то мы должны как-то с этим сейчас обязательно соотноситься. Поэтому мир изменился, понимаете, не только церковь и российское государство. Но если там в XIX веке и раньше церковь, там религия во всех странах, социально она значила другое. У нее были другие социальные функции. Отношения и с обществом, и с государством, просто к каждому конкретному человеку на каком-то личном уровне были просто... Ну, по-другому все было устроено, да? Поэтому воспроизводить старые формы в новом обществе совершенно, ну, как бы они не воспроизводятся. Можно только реконструировать и имитировать. То, что сейчас происходит, это реконструкция. И во многом все это церковное возрождение было реконструкцией. Это прям вот как эти самые исторические игры реконструкторов. Вот ровно то же самое у нас играли в церковь. То, что мы сейчас воспроизведем, и поэтому мы одеваемся так, и не дай бог одеться как-то иначе, потому что у нас тогда, ну, правила игры, игра рухнет, мир перестанет быть убедительным, вот этот игровой созданный, там, вселенная православия русского. Ну, и то же самое как бы с, во многом и с отношениями, да, вот это вот бесконечный упор на традиционных ценностях какого-то там традиционного общества, которые as is пытаются быть воспроизведены в 21 веке, когда у нас искусственный интеллект, генная инженерия, глобальное потепление и все прочие вещи. Но это, с одной стороны, немножко смешно, но оно было смешно, пока не случилось все то, что случилось. Потому что это в итоге оказывается опасно. В итоге мы приходим в состояние ИГИЛа. Дореконструировались уже просто вот до запрета абортов.
Ну хорошо. Корни современных отношений власти и церкви отчасти растут из советского периода, но все-таки это скорее какая-то попытка реконструкции, чем прямое продолжение того, что заложил Сталин. Но тогда второй вопрос. Насколько это неизбежно? Насколько неизбежно вот такое сращивание религии и государственной власти? Это же в природе христианства, да? Тут можно сказать две вещи. Во-первых, что современная российская власть успешно подчинила себе и инструментализировала не только такой институт, как Русская Православная Церковь. Достаточно посмотреть, как глава буддийской Сангхи России Дамба Аюшеев выпускает заявление, что идти воевать в Украине – священный долг российских буддистов. Или как верховный муфтий России Талгат Таджуддин в проповеди во время Курбан-Байрама поддерживает войну и говорит, что соседи у России – фашисты. И как раз про природу христианства мы говорили в первых двух выпусках, что 2000 лет христианской мысли включают в себя возможность неповиновения государства и власти, как, разумеется, и мусульманская философия, и буддийская, и другие. Но вторая вещь – то, о чем мы рассказывали вам эти 10 эпизодов. Подкаст называется не «Судьбы религиозных институтов», а «Тайная жизнь верующих». И мы пытались показать, что даже в таком тоталитарном, антеистическом государстве, как Советский Союз, в условиях гонений и репрессий люди всегда находили стратегии, чтобы продолжать нести и практиковать свою веру. Это были открытые протесты, это были побеги в леса, тайные монастыри на квартирах, или даже простое, тихое сосуществование с системой с сохранением своих практик, текстов, языка в узком кругу. Неважно, это были баптисты, марийцы с их традиционной религией, бурятские буддисты, свидетели Иеговы, катакомбные православные, мусульманские ученые, все находили путь. И именно это все религии объединяет, что они настолько важны для людей, что они находят способы их сохранять. То есть даже если мы будем говорить, что слияние институтов с государством неизбежно, что просто такова природа государственной власти, что она подчиняет себе любые структуры, с самой верой и верующими иначе. И вполне возможно, что в будущем, когда можно будет говорить более открыто, когда информацию людям, живущим в России, можно будет свободнее распространять, когда молчащие сегодня по тем или иным причинам священники РПЦ смогут высказаться, мы узнаем подробнее про такую же тайную жизнь верующих в современной России. Это был 10-й и финальный эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Ксении Лученко, Константину Михайлову и Тимуру Махматуллину за интервью и помощь в подготовке выпуска.